Ви слухаєте Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – «Ці єсть правда у спрєчках про історію». Білоруські спрєчки про Костюшку, наколькі вони у всесвітньому контексті, від американських спрєчок про генерала Лі до українських спрєчок про Жукова. Ці єсть подобні спрєчки свідченням недобудованості націю? Ці магчимі компроміси у війнах за ідентичність? Гэтую тэму ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнікі свабоды беларускай службы Віталь Цыганкоў, расійскай службы Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Сённяшняя беларуская спрэчка пра тое, ці беларускі герой Тадэуш Касцюшка, вельмі нагадвае такія ж, так бы мовіць, войны за ідэнтычнасць шмат якіх краінах практычна па ўсім свеце. Ну вось, у ЗША генерал Поўдня Роберт Лі – это герой ці злачынца? У Польшы – буры райс – это гонар Польшы ці забойца цивільных беларусаў. У Літве – Нарэйка – герой альбо забойца габрэяў. В Украіне бачым змаганне Жукова з Бандэрам, так бы мовіць, у назвах вуліц і у мемарыяльных шыльдах. У Расіі можна прыгадаць жарсці вакол памятнай шыльды Маннергейму ў Санкт-Петербургу. Ось эта беларуская спрэчка, наш ці не наш Касцюшка, яна такая ж, як тое, пра што спрачаюцца все іншыя мной пералічаныя. Ці ёсць некая беларуская асаблівасць, Яраслаў?
Скажу так, с одной стороны, асобнасць есть всегда, потому что каждая страна другой отличается. Поэтому само собой. А с другой стороны, все эти споры, они, как правило, имеют, ну, более-менее одно общее основание. Общее основание это очень простое. Это стремление подчинить историю или использовать историю как инструмент актуальной политики. Я бы здесь ничего другого не видел, как актуальной политики и актуальной политической борьбы, поскольку взгляды у представителей разных политических точек зрения на те или иные проблемы национального прошлого разные, то в итоге и получается, что как бы борются разные исторические нарративы. В одном из них упомянутый вами Роберт Ли герой, а в другом преступник.
Виталь, як бы вы отказали на гэтае пытанне? Вот спрэчкі такія ж ці не такія ж? Бо большая частка тых спрэчак, пра якія я сказаў, як бы ва ўсім свеце, яна наўпрост герой ці не герой, герой ці злачынца. А беларуская спрэчка вакол Касцюшкі это наш ці не наш? Варта сказаць, што большая частка, ну, скажам так, тых, хто кажа, што не наш герой, яны, в прынцыпе, кажуць, што, ну, да, для Польшы, напрыклад, для Злучаных Штатаў Касцюшка ты герой. Тут спрэчка-то як бы наш ці не наш. Ці ўсё ж такі можна правесці пэўную аналогію вот в этих беларускіх спрэчках і вот тых шматлікіх спрэчках, якія я прыгадаў, так бы мовіць, ад Вашынгтона да Москвы ці нават Токіо.
Конечно, есть аналогии, есть отрознения. Хотел спочатку, можем ли это сказать, про агульное, вы сиковите, я даете, смеялись мы с такой фразы, что Россия, Украина с непредсказуемым минулым, и это правда, может быть, в России наибольше, скажем, ярко так вылучалось и выделялось. А мне казалось, что и это не только российская особливость, что и многие краины, они ненавидят с тем самым непредсказуемым минулым. То вот, когда наступают некие новые, там, где просто меняются старые социально-политичные умовы, идеологичные, перш за все, то начинается и переосмысление истории, то есть, здавалось б, гэта мы в нашем регионе думаем, что гэта уласціва толькі нашого региона, але мы бачим, як там Греція з Македонії змагалась за того, що було там 2300 годов тому за ім'я Александра Македонського, чи можемо належати Македонії, чи належати Греції. І такий клінч, нібито цивілізований, там європейські країни, які виходять в Євразвяз, має на увазі Греція вокруг гэтага. І ми бачимо це повсюди, справді, від США до України. І гэта мне здається тлумачиться, ну, в філософськім сенсі, так достатково, ну, скажем, натурально, бо ну, некі групи людей, які складаються у держави, вони об'єднуються нечим агульним. Часто агульне гэта там конституція, гэта закони, гэта некі основні принципи існування гэтай держави, які по той чи іншій причині люди вирішили поділяти, каб, ну, супольно жити разом. У тим ліку гэта некое агульне ставлення до історії. У калі браць наш рэгіён, расійская імперія, гэта было адно, потым прыйшлі бальшавікі, і в СССР было зусім іншае стаўленне да гісторыі з іншымі прынцыпамі, і натуральна, што з утварэння незалежнай Беларусі і всіх незалежных краінаў на прасторах было ў СССР, кожная новая краіна стала асэнсоўваць, пераасэнсоўваць сваё стаўленне да гісторыі, каб знайсці тыя самыя нейкія агульныя рэчы, якія маглі б аб'ядноўваць сваю нацыю, сваю дзяржаву. Ясна, што гэта складана, ясна, што людзі вельмі розныя, і часам да нейкіх агульных рэчаў яны не пагаджаюцца. Калі браць наш беларускі прыклад, то безумоўна у нас можа быць, скажем, слабасці такой нацыянальнай самасвідомасці, за даволі слабага то, што называецца нацыяналізму, то пытанне стаіць вот так, як вы, Юры, і адзначылі, ввогуле, ці гэта наш, ці не наш. І в іншых краінах абмяркоўваецца, наколькі ён ідэальны, там нейкі нацыянальны герой, і ці можна лічыць яго героем, і зараз асабліва там в заходнім свеце, напрыклад, пераасэнсоўваецца каланіяльная палітыка той же Францыі, Англіі, і многія героі ўжо не зусім такія героі. Да?
Я хацеў бы папрасіць вас рабіць, пэўныя высновы вот з гэтай сітуацыі. Ну так, з аднаго боку, як бы падобныя спрэчкі вядуцца паўсюль. Але з іншага боку, магчыма, ўсё ж такі іх як бы татальнасць не настолькі высокая. Ну так, людзі ў свеце там левыя спрачаюцца справамі, там, я не ведаю, з сексісты, з феміністкамі. Это як бы палітычная пазіцыя. Але па ідэі здавалася б, што як бы нацыя павінна мець некія базавыя агульныя, супольныя каштоўнасці. Вот некаторыя кажуць, што беларусы, маўляў, недабудаваныя нацыі, і таму, маўляў, вот яны спрачаюцца па такіх пытаннях. Касцюшка наш ці не наш, чырвона-зелёны сцяг ці бел-чырвона-белы, дзень незалежнасці гэта 25-е сакавіка, ці 27 ліпеня, ці 3 ліпеня, ці 25 жніўня. І вось у нас всяго шмат. І сцягоў шмат, і дней незалежнасці шмат. Але з іншага боку, сапраўды, амерыканцы вось спрачаюцца, так лі, так бы мовіць, ён харошы, ці ён кепскі, і за гэта ўже людзей забіваюць, як было ў Шарлотсвілі. Так вот, а беларусы, яны дабудаваныя, ці можа ўсе недабудаваныя, ці вот зараз такі час, што ўсе недабудаваныя.
Ну, у іх это пабудавана, і просто ёсць змены ў гэтай канцэпцыі нацыі, канцэпцыі таго, што павінна аб'ядноўваць, як там нават ладна лі спрэчная фігура, але умоўна скажам, Вашынгтон ужо там ставіцца пад сумнеў, што заўгодна. А ў беларусаў сапраўды гэта, паколькі нацыя маладая, і сапраўды варта прызнаць, это класічная паліталогія прызнае, што нацыя яшчэ не дабудаваная ў такім класічным паліталагічным сэнсе, таму гэтыя спрэчкі ў нас натуральна вядуцца па больш шырокаму колу пытанняў, па той, што ў іншых нацыях ёсць згода. У нас там ад Машэрава да Касцюшкі згоды няма, і, канешне, таксама, калі я сказаў пра больш такі зацяты нацыяналізм, то, умоўна, скажам, у літоўцах іншыя сталі. Яны любога, Каліновскага называюць Каліновскас, Міцкевіча Міцкаўскас, лічыць сваім всех, хто некае ускоснае меры дачынення да ВКЛ, хаця не былі ні этнічнымі літоўцамі, ні нават там не пісалі ні на літоўскай мове, вельмі адносна мелі дачынення да літоўскай культуры, карацей, толькі паводле прыналежнасці да вялікага княства літоўскага. У беларусаў няма такога, і толькі незначная частка беларусаў прапануе падыходзіць менавіта з такім, што ўсё, што было на нашай тэрыторыі, ўсё гэта наша. І гэта сапраўды, вайна канцэпцыі, якая знаходзіць свае, плюсы і мінусы, паколькі не было традыцыйна ў беларускай, гісторыяграфіі та беларускім нацыянальным характары такога стаўлення далучаць всіх, хто былі на нашай тэрыторыі, да беларускіх нацыянальных герояў.
Ярослав, і ваш адказ, вось гэты беларускі раскол на конт ідэнтычнасцяў, ці можна сказаць, што вот мы такі, ведаеце, такі пэўны такі мазахізм, што вот мы ўж такія расколаты, што вот ніхто так, не такі расколаты, не такі недабудаваны. Ці ўсё нармальна? Спрачаюцца людзі па ўсім свеце пра гэтае пытанне, беларусы таксама спрачаюцца. Ці ўсё ж такі можна казаць пра нейкую асаблівасць?
Да нет, на самом деле, конечно, это происходит много где, но просто чем моложе нация, тем эти споры, может быть, более обостренными кажутся, и, кроме того, тем сильнее моменты анахронизма, потому что любая нация хочет опираться на какие-то древние корни, уходящие бог знает куда, к, не знаю, к Ноеву ковчегу, условно говоря. Но поскольку она возникла относительно недавно, совсем по историческим меркам, такая нация, то начинается, извините за жаргонное выражение, натягивание совы на глобус. На самом деле, в моем понимании, Костюшка толком и не поляк, и не белорус, потому что он воевал за Речь Посполитую, за государство, которое еще не было национальным государством. Там были разные национальные, протонациональные культуры, но оно не было устроено как национальное государство, потому что национальное государство толком появились чуть позже. Поэтому весь этот спор, мне кажется, вот именно что попыткой найти некий миф и привязать его к явлению, которое появилось значительно позднее. Подобные вещи есть, допустим, я не знаю, у многих других центрально- и восточноевропейских народов, скажем, словаки. Там стоит сейчас в Братиславе на Граде, в замке, так сказать, который является такой ключевой резиденцией исторической в этом городе, там стоит памятник королю Святоплуку. Во-первых, само звание короля там довольно сомнительное с исторической точки зрения. А вторая вещь – это был князь Моравской державы, существовавший в раннее Средневековье в 9-10 веках от Рождества Христова и объединявший такое довольно большое количество земель, которые сейчас принадлежат Чехии, Словакии, кусок Южной Польши там, кусок нынешней Венгрии даже. В общем, такая обширная держава, марксисты сказали бы раннефеодальная, тоже это, конечно, не совсем правильное определение, а просто раннесредневековая. Понятно, что не было там еще никакого национального самосознания, но на постаменте написано, что это король Святоплук, король старых словаков. Кто такие старые словаки, ведомо только тому, кто этот термин выдумал. Это абсолютно аисторичная, анахронистичная вещь, но, тем не менее, в качестве материала для национального мифа она годится, и, видимо, в учебниках, я, честно говоря, не видел современные учебники словацкие и исторические, но видел в учебниках это тоже записано, потому что всегда приятно вести свою родословную от каких-то очень древних времен. А то, что те люди в тех категориях совершенно не мыслили, но об этом только чрезмерно скрупулезные историки, так сказать, размышляют.
А вот на ваш погляд, вот в этих войнах за идентичность, це есть в их правый бок? Це есть бок, які має рацию? Ви, Ярослав, уже сказали про то, что эти войны вельми щільно зав'язаные на политику. В свой час советский историк Михаил Покровский навод сформулировал такую формулу, что история – это политика, обрынутая в минулое. Ну вот у той же, скажем, Америцы, спречки за захование помника ли, супроть захования, это видовочно политичный подел. Правые за захование, левые супроть. А вот, окромя вот этого политичного поделу, место для истины, для историчной правды тут вогуле есть? Те, может быть, она у Америцы есть? Вот там, как бы, оно ясно, что ли, те таки, а в Беларуси, махчима и не нема, а махчима наадварот, а махчима ввогуле тут не выпадае гаварыць пра гістарычную істину. Ярослав.
Я здесь солидарен с украинским историком современным Георгием Касьяновым. Он в своей очень хорошей книжке, вышедшей совсем недавно, которая называется «Украина и соседи. Историческая политика конца 20-го, начала 21 века», он там в теоретической части проводит различение между тремя видами истории как способа изучения прошлого. Значит, один из этих видов – это история, собственно, как наука, где действительно есть инструментарий, есть способы, которыми историки работают с прошлым, с документами, анализируют с фактической стороной вопроса и так далее и тому подобное. Но она как раз не предполагает идеологического подхода, она предполагает анализ фактов. Понятно, что историк, каждый историк субъективен, каждый историк живет в какое-то определенное время и под влиянием этого времени находится. Но, тем не менее, если он честно пытается использовать этот научный инструментарий, то он так или иначе, ну, сильно в вот именно разделение на правых и виноватых, он не уйдет? Или это разделение будет ясно самому читателю? Потому что, когда, условно говоря, историк будет описывать, что происходило в Аушвице или на Колыме, то совершенно не нужно ему говорить: «Ах, как это было ужасно!» Потому что из сухого описания фактов и цитат документов будет ясно, что это было ужасно. Ясно любому человеку, который считает массовое убийство других людей преступлением. А другой род истории – это история дидактическая, пишет Касьянов. Это вот классическая история магистра Вите, то есть учительница жизни. Ну, здесь, если кто-то хочет от истории учиться, он обязательно чему-то научится. Но не факт, что это такая универсальная функция истории. Она может быть, а может не быть. Это зависит от намерения. Ну, а третий род истории – это как раз вот то, о чем вы говорили. То, о чем писал Покровский – это политика, опрокинутая в прошлое. Это идеологизированная история, где, да, где очень активно идет деление на правых и виноватых, в зависимости от того, на службе какого политического проекта находится такой, ну, я бы даже сказал, не историк, а популяризатор истории-пропагандист. Но это самый популярный, особенно в наше время, во время постимперского распада, связанного с ним процесса формирования новых национальных государств, это самый популярный вид и самый массовый вид истории. И вот мы заходим в магазин и видим там на полках, ну, я не знаю, вот там в Москве, когда я был в командировке, там заходишь и видишь кучу книг об истории западного заговора против России, там, или о там извечной подлости и изменническом характере Украины, там, и так далее, и тому подобное. Вот все это поставлено на службу современной политики в том виде, в котором она есть. Я думаю, что и в Беларуси примерно такого рода произведения тоже можно увидеть на полках там со своей спецификой. Но это вот такой очень специфический вид истории. Вот я бы разделял, короче.
Виталь, а те вы бы разделяли, и те есть, на ваш погляд, тут как бы правда, тут нечая рация, вот у той же дискуссии вокруг, скажем, Костюшки, ну, тут жарстики пять, то есть редко кто кажет, что, ну, я просто с вами не сгодна, у меня просто инший погляд. И нет, все, так бы мовить, вы хлусите, вы вогули, так бы мовить, тягнете Беларусь не туды, так а есть-то правда и она. Что есть истина, как спытал Пилат Христа?
Ну, сапраўды, я поделял так само, как Ярослав это довольно пригоже все это расклал. И как раз погоджусь с ним, хотел сам тебе сказать, что для широких народных масс важный только вот той третий вариант, именовито идеологизированная, политизованная история. Вот и первые два варианты, они могут только для, ну, довольно узкой группы историков, которые там помеж собой ходят на международные конференции, там находят некие документы, истины, але это ясно абсолютно не мае ніякого дачынення до широких масс, которые, ну, в массовых книгах альбо в школьных подручниках нават атрымывают все-таки менавіта той самый идеологизованный и политизованный вариант истории. И я нават, шчыра кажучы, не думаю, что это, ну, неяк ненормально, что этого можно пазбегнуть. Особливо это, конечно, обостраивается в тех самых молодых державах и в тех самых неких, ну, острых политичных моментах, коли тады история становится еще больше обостраивается менавіта в этом идейном сенсе. Коли, например, ну, коли стоит питание, ну, и мы думаем, что оно стоит питание про погрозу белорусской незалежности и в массовой сведомости в значных группах белорусского населения такое питание стоит, то, конечно, обостраивается запад менавіта до той частки истории, якая, ну, менавіта подкресла незалежность наших земляў, якія выходзілі в розныя, скажем, утварэнні дзяржаўныя ад Полацкага княства да Вялікага княства Літоўскага да БНР, менавіта як тое, што традыцыйна на нашых землях было жаданне жыць незалежна ад Расіі і гэтак далей. Калі в савецкі час панавала, скажем, гэта ідэя агульна трыдзінага народу, то гэта ідэя і была, скажем, ставлена у советских подручниках и в массовой литературе, и навод, ну, просто не допускались некие иншие, нехай исторично и обгрунтованные, але версии про то, что вот эти княства, они были достаточно незалежными. Массовая была правильная идея про то, что именовито три единый народ был, русский, украинский, белорусский, а кипотом и объединялся там в Российской империи и в Советском Союзе.
Виталь, так удокладните, коли ласка. Виталь, так правды и нема на свете?
Есть правдивые, но объективные данные. Мы ведаем, якая была там подея, якая была война, и кто в этой войне перемог, а уже, скажем, я приду, да, а уже, ну, скажем, обгрунтование этой, те отношения этой историчной абсолютной правды, может быть, тем меньше. Я приду довольно курьезный приклад. Ну, абсолютно нейтральная, там, скажем, такая встречка возникла в Фейсбуку про план Маршала. Вот. И белорусские там люди комментовали, и я там выказывал одну думку, а тут влез историк со ступенью, белорусский историк, и говорит, нет, все, это не так, это Америка робила там дели себе, а не дели того, как допомогши Европе. Ну, прогрессивная, демократичная лента, так лишить. И, мовляв, что вы со мной встречаетесь, я историк со ступенью. Тут влазит другий человек, так само белорус, так само, каже, я историк со ступенью, так само там кандидат и доктор наук, и починая абсолютно іншую выказывать думку, просто что план Маршала, прежде всего, был потребен для того, как Европа повстала, и это добрый был крок Америки, поскольку, окромя эгоистичных метов, были меты допомогши демократии развиться в Европе и в переможенной Германии и в Японии. То бок, навод на такую речь, достатково, ну, скажем, нейтральную для белорусов, два белорусских историка со ступенями будут иметь два разных меркования. Что робить там в школе? В школе может быть только принято только одно меркование, кое будет в этих подручниках. И хай эти два историка помеж собой на конференциях спрощаются, але держава, як механизм некого, як мы казали в початку передачи, некой едности, она вымышлена принимать за все до некую одну версию. И эта версия может меняться с развитием политики. Але вот только так может основать массовая история, как мне подается.
Наступное питание про, про компромиссы у этой войны. Не ідэнтычнасцяў. Ну, у палітыцы, ва ўласна палітыцы, яны магчымыя. Ну, скажам, там, правыя выступаюць, каб падаткі знізіць, левыя выступаюць, каб іх падвысіць, а выніку яны ці, скажам, зніжаюцца, але не настолькі, як хацелі правыя, ці крышачку падвышаюцца, але не настолькі, як хацелі левыя, ці ўвогуле іх не чапаюць, каб не чапаць ліха. То есть, як бы тут квантыфікаваная, як бы, шкала, то есть, можна у адзін бок, у другі бок, а вот в войнах ідэнтычнасцяў. Костюшка, ён для Беларусі ці герой, ці не герой. Умоўна кажучы, помнік лі, ён павінен ці стаяць, ці не стаяць. Як бы, калі пакінуць по помніка лі, ці там яго каня пакінуць, а лі прыбраць, это не кампраміс. Дык высвятляецца, што тады войны за ідэнтычнасць, гэта войны на знішэнне, гэта войны да поўнай перамогі, Віталь?
Не, я так не лічу. Мне не хацелось бы так лічыць, бо калі это прынесло, сапраўды, это вайна супраць сіх, сіх супраць сіх, нават в пытанні ідэнтычнасці, яна не мае нейкага лагічнага выхаду. Альбо да поўнага знішчэння некага праціўніка, гэта не той варыянт, які мне падабаецца. Памятаеце, калі толькі Александр Лукашэнка прыйшоў да ўлады і з ім працаваў нам добра вядомы Александр Федут, то першыя прамову, якую, ну, відавочна, ён напісаў, ці ён, скажам так, прымаў удзел у яе напісанні, з якой выступіў Александр Лукашэнка, там была такая, што у нас беларусы павінны аб'ядноўваць самыя розныя людзі. И там, ну, ти был там Костюшка, напевно, был, ну, наприклад, и Костюшка, и Машеров, и князь Витовт, и Машеров. Это той вариант, який, вот, мне здається, варто приймать, який можна лічить некі періоди своєї історії, критично до їх ставиться, але при этом не виключать їх з білоруського, скажем, пантеона історичного, не лічить, що ось этот період ввогуле нічого Білорусі, скажем, не принес ні особо, ні ніяких там діянь. А менавіта, ну, працягваючы, не забароніш людзям весці гэтыя войны і кожны мае сваё меркаванне, але, ну, прыняць нейкую тую ж самую вайну, ну, скажам, дэкларацыю аб міре, вайне гэтых ідэнтычнасцяў. В тым сэнсе, што мы прымаем максімум, што можам прыняць як беларускае, як тое, што мае чыненне да Беларусі. мы принимаем тех людей, которые, возможно, и безумовно не были белорусами, там не идентифицировали себе, покольки, ну, модерное там разумение нации пришло значительно позднее, чем они жили, но они были на территории Беларуси, они денежили, скажем, как люди, которые тут жили, которые клопотились про эту землю, тому их в этом сенсе не называючи там непосредственно белорусами, а как литвинов, как там полоцких князев можно примать, менавіта в историю Беларуси и треба примать. То бок мой отказ на это вось максимальная такая инклюзивность, без, ну, скажем так, завострения, что коли ты хоть на некие там 1, 2, 3, 5% не свой, писал там на иншей мове, ти там называл себе кем-нибудь там иншим поляком, ти угодно, то мы тебя выпускаем.
Ярослав, а який ваш подыход? Бо справа тим, что Віталь говорить про все ж таки, як би певний тип вот этих воинов за идентичность. Это включать и не включать того, ти іншого. И его подыход самый либеральный, давайте всех включать. Так бы может. Але вот эти войны, герой, ці не герой. Ну, вот я еще раз скажу, полпомника ли нельга, как бы, покинуть. Его треба ти покинуть, ти скинуть. Так, ти не. Герой, ти злочинца. Тут есть компромисс?
А тут решает, собственно говоря, вот та самая история, о которой мы говорим, только не та уже давно закончившаяся, а та, которую мы творим каждый день. Потому что, на самом деле, то, что описал Виталь, это очень симпатичный вариант. Очень симпатичный. Я бы был двумя руками за, но в реальности он случается нечасто, и когда случается, наконец, вот этот синтетический, я бы его так назвал, от слова синтез, естественно.
А кто-то скажет эклектичный.
Я предпочел бы назвать именно синтезом, потому что я думаю, что как бы все равно от какого-то разделения на, условно говоря, Агнцев и Козович все равно и такой вариант не свободен, потому что если чего-то меня тянет все время в примеры из нацистской истории, но, условно говоря, ну, ни при каких обстоятельствах, не знаю, комендант того же Аушвица не будет включен ни в какой там пантеон, так сказать, немецкий, даже если бы он перед этим, это, конечно, было не так, но если бы он даже перед этим покрыл себя бессмертной славой на фронте. Ну, не будет он включен, потому что есть вещи, через которые невозможно перешагнуть. То есть какое-то отсеивание всегда идет. Но я хотел сказать о другом, что я вот уже начал говорить, что синтетический вариант, он обычно возможен довольно длительный срок спустя, после того, как идут вот эти войны на уничтожение, и иногда они идут не только, так сказать, на уровне разговоров и споров, но и на уровне самом буквальном. Допустим, как выстраивался исторический пантеон современной Франции. Ну, понятно, что там этих пантеонов было как минимум два конкурирующих, один ориентированный на республиканские, демократические идеалы, на свободу, равенство, братство, а другой ориентированный на государственную традицию, в том числе монархическую, на в определенной степени авторитаризм и, безусловно, на католицизм. Так вот, это все синтезировалось только во второй половине XX века. На самом деле Шарль де Голль очень много сделал для того, чтобы это синтезировать. Республиканскую традицию и консервативную французскую традицию, которую он сам олицетворял, но при этом во время Второй мировой он воевал против воплощения такого, может быть, наиболее неудачного воплощения этой традиции режима Виши. То есть все решает сама история. Мы сейчас наблюдаем этот процесс в Украине. Там, где, собственно говоря, тоже борются разные исторические нарративы, разные подходы к истории. И как раз посмотрим, что будет сейчас, потому что как бы такой относительно радикально националистический подход, но он значительной частью общества был отвергнут, потому что во многом и об этом была история с поражением Петра Порошенко и победой Владимира Зеленского. С другой стороны, какого-то возврата советизма, которому отчасти, так сказать, который отчасти происходил при том же Викторе Януковиче, его там, насколько я понимаю, сейчас масштабно не происходит. То есть идет попытка сформулировать какой-то вот такой синтез. Удастся она соседям, не удастся, посмотрим. Но здесь это, на мой взгляд, неуправляемый, то есть процесс, которым нельзя управлять вот так в ручном режиме. Вот, а вот мы сейчас слепим нам национальную идею, все хорошее возьмем, а все плохое отбросим. Оно так не бывает. История, она сама творит и творит с помощью нас, с помощью людей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел аглядальнікі «Свободы» беларускай службы Віталь Цыганков, расійскай службы Ярослав Шымаў. Вёў перадачу Юры Даркахруст. Вы слухаеце Радіо Свабода ў эфіры «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Ці ёсць праўда ў спрэчках пра гісторыю?» Беларускія спрэчкі пра Касцюшку, наколькі яны ў сусветным кантэксце, ад амерыканскіх спрэчак пра генерала Лі да ўкраінскіх спрэчак пра Жукова. Ці ёсць падобныя спрэчкі сведчаннем недабудаванасці нацыяў? Ці магчымыя кампрамісы ў войнах за ідэнтычнасць? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнікі «Свабоды» беларускай службы Віталь Цыганкоў, расійскай службы Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Сённяшняя беларуская спрэчка пра тое, ці беларускі герой Тадэуш Касцюшка, вельмі нагадвае такія ж, так бы мовіць, войны за ідэнтычнасць шмат якіх краінах практычна па ўсім свеце. Ну вось, у США генерал поўдня Роберт Лі – это герой ці злачынца? У Польшы – буры райс – это гонар Польшы ці забойцы цивільных беларусаў. У Літве – Нарэйка – герой альбо забойца габрэяў. В Украіне бачым змаганне Жукова з Бандэрам, так бы мовіць, у назвах вуліц і ў мемарыяльных шыльдах. У Расіі можна прыгадаць жарсці вакол памятнай шыльды Маннергейму ў Санкт-Петербургу. Вось эта беларуская спрэчка, наш ці не наш Касцюшка, яна такая ж, як тое, пра што спрачаюцца все іншыя мной пералічаныя. Ці ёсць некая беларуская асаблівасць, Яраслаў?
Скажу так, с одной стороны, асобнасць ёсць всегда, потому что каждая страна другой отличается. Поэтому, само собой. А с другой стороны, все эти споры, они, как правило, имеют, ну, более-менее одно общее основание. Общее основание – это очень простое. Это стремление подчинить историю или использовать историю как инструмент актуальной политики. Я бы здесь ничего другого не видел, как актуальной политики и актуальной политической борьбы, поскольку взгляды у представителей разных политических точек зрения на те или иные проблемы национального прошлого разные, то в итоге и получается, что как бы борются разные исторические нарративы. В одном из них упомянутый вами Роберт Ли герой, а в другом преступник.
Виталь, як бы вы отказали на гэтае пытанне? Вот спрэчкі такія ж ці не такія ж? Бо большая частка тых спрэчак, пра якія я сказаў, як бы ва ўсім свеце, яна наўпрост герой ці не герой, герой ці злачынца. А беларуская спрэчка вакол Касцюшкі это наш ці не наш? Варта сказаць, што большая частка, ну, скажам так, тых, хто кажа, што не наш герой, яны, в прынцыпе, кажуць, што, ну, да, для Польшы, напрыклад, для Злучаных Штатаў Касцюшка ты герой. Тут спрэчка-то, як бы, наш ці не наш. Ці ўсё ж такі можна правесці пэўную аналогію вот в этих беларускіх спрэчках і вот тых шматлікіх спрэчках, якія я прыгадаў, так бы мовіць, ад Вашынгтона да Москвы ці нават Токіо?
Канешне, ёсць аналогія, ёсць адрозненне. Хацеў спачатку, можа, мене гэта сказаць пра агульнае, вось калісьці, ведаеце, смеяліся мы з такой фразы, што Расія – краіна з непрадказальным мінулым, і гэта сапраўды, можа быць, в Расіі найбольш, скажам, ярка так вылучалася, выделялася. Але аказалася, што і гэта не толькі расійская асаблівасць, што і многія краіны, але менавіта з тым самым непрадказальным мінулым. То вот, калі наступаюць некія новыя, там, ці проста мяняюцца старыя сацыяльна-палітычныя умовы, ідэалагічныя перш за ўсё, то пачынаецца і пераасэнсаванне гісторыі ў той іншы. Здавалася б, гэта мы в нашым рэгіёне думаем, што гэта ўласціва толькі нашага рэгіёна, але мы бачым, як там Грэцыя з Македоніяй змагалася за таго, што было там 2300 гадоў таму за імя Александра Македонскага, ці можна належыць Македоніі, ці належыць Грэцыі. І такі клінч, нібыта цывілізаваныя там еўрапейскія краіны, якія ваходзяць у Еўразвяз, мае на ўвазе Грэцыя вакол гэтага. І мы бачым гэта паўсюль, сапраўды, ад США да Ўкраіны. І гэта мне здаецца тлумачыцца, ну, ў філасофскім сэнсе, так дастаткова ну, скажем, натуральна, бо ну, некія групы людзей, якія складаюцца ў дзяржавы, яны аб'ядноўваюцца нечым агульным. Часта агульнае гэта там канстытуцыя, гэта законы, гэта некія асноўныя прынцыпы існавання гэтай дзяржавы, якія па той ці іншай прычыне людзі вырашылі падзяляць, каб ну, супольна жыць разам. У тым ліку гэта некае агульнае стаўленне да гісторыі. У калі браць наш рэгіён, у Расійскай імперіі гэта было адно, потым прыйшлі бальшавікі, і в СССР было зусім іншае стаўленне да гісторыі з іншымі прынцыпамі. І натуральна, што з утварэння незалежнай Беларусі і всіх незалежных краінаў на прасторах было ў СССР, кожная новая краіна стала асэнсоўваць, пераасэнсоўваць сваё стаўленне да гісторыі, каб знайсці тыя самыя некія агульныя рэчы, якія маглі б аб'ядноўваць сваю нацыю, сваю дзяржаву. Ясна, што гэта складана, ясна, што людзі вельмі розныя і часам да нейкіх агульных рэчаў яны не пагаджаюцца. Калі браць наш беларускі прыклад, то безумоўна у нас за ну можа быць скажем, слабасці такой нацыянальнай самасвідомасці, за даволі слабага то, што называецца нацыяналізму, то пытанне стаіць вот так, як вы, Юрый, і адзначылі, ввогуле, ці гэта наш, ці не наш. І в іншых краінах абмяркоўваецца, наколькі ён ідэальны, там некі нацыянальны герой, і ці можна лічыць его героем, і зараз асабліва там в заходнім свеце, наприклад, пераасэнсоўваецца колоніальная палітыка той же Франції, Англії, і многія герої вже не зусім такі герої.
Я хотів би попросити вас робити, ну, певні виснови от з цієї ситуації. Ну, так, з одного боку, якби подобні спречки ведуться повсюль, але з іншого боку, махчима все ж таки їх, якби тотальність не настільки висока. Ну, так, люди в світі там, лєві з прачаюцца справамі, там, я не ведаю, з сексісты, з феміністкамі. Это, як бы, палітычная пазіція. Але, па ідэі, здавалася б, што, як бы, нація павінна, ну, імець некія базавыя агульныя, супольныя каштоўнасці. Вот некаторыя кажуць, што беларусы, маўляў, недабудаваная нація, і таму, маўляў, вот яны спрачаюцца па такіх пытаннях. Касцюшка наш, ці не наш, чырвона-зелёны сцяг, ці бел-чырвона-белы, дзень незалежнасці, гэта 25-е сакавіка, ці 27 ліпеня, ці 3 ліпеня, ці 25 жніўня. І вось у нас всяго шмат. І стягоў шмат, і дні незалежнасці шмат. Але з іншага боку, ну, вось сапраўды, амерыканцы вось спрачаюцца, так лі, так бы мовіць, ён хороший, ці ён кепскі, і за гэта ўже людзей забіваюць, як было ў Шарлотсвілі. Так вот, а беларусы, яны дабудаваныя, ці можа все недабудаваныя, ці вот зараз такі час, што все недабудаваныя. Віталь,
ну, у іх это пабудавана, і просто ёсць змены ў гэтай канцэпцыі нацыі, канцэпцыі таго, што павінна аб'ядноўваць, як там нават ладна лі спрэчная фігура, але умоўна, скажам, Вашынгтон ужо там ставіцца пад сумнеў, што заўгодна. А ў беларусаў сапраўды гэта, паколькі нацыя маладая, і сапраўды варта прызнаць, это ну, класічная паліталогія прызнае, што нацыя яшчэ ну, недабудаваная ў такім класічным паліталагічным сэнсе, таму гэта і спрэчкі у нас натуральна ведуцца па больш шырокаму колу пытанняў, па той, што ў іншых нацыях ёсць згода. У нас там, ну, ад Машэрава да Касцюшкі згоды нема, і, канешне, таксама, вот, калі я сказаў пра больш такі зацятыя нацыяналізмы, то, умоўна, скажам, у літоўцах іншыя сталі. Яны любога, ну, скажам, Каліновскаў называюць Калінаўскас, Міцкевіча Міцкаўскас, ну, карацей, лічыць сваім всех, хто некае ускоснае мере дачынення да ВКЛ, хаця не былі ні этнічнымі літоўцамі, ні нават там не пісалі ні на літоўскай мове, вельмі адносна мелі дачынення да літоўскай культуры, карацей, только паводле прыналежнасці да Великого княства літоўскага. У беларусаў нема такога, і толькі ну, незначная частка беларусаў прапануе падыходзіць менавіта з таким, што все, што было на нашай тэрыторыі, все это наше. І гэта сапраўды, ну, скажем, вайна канцэпцыі, якая знаходзіць свае, ну, скажем, плюсы і мінусы, паколькі новасць не было традыцыйна ў беларускай, скажам, гісторыяграфіі, там беларускім нацыянальным характары такого стаўлення далучаць всіх, хто былі на нашай тэрыторыі, да беларускіх нацыянальных герояў.
Ярослав, і ваш адказ, вось гэты беларускі раскол на конт ідэнтычнасцяў, ці можна сказаць, што вот мы такі, ну, ведаеце, такі як бы пэўны такі мазахізм, што вот мы ўж такія расколаты, што вот ніхто так, вот не такі расколаты, не такі недабудаваны. Ці як бы ўсё нармальна? Ну да, ну спрачаюцца людзі па ўсім свеце пра гэтае пытанне, беларусы таксама спрачаюцца. Ці ўсё ж такі можна казаць пра нейкую асаблівасць?
Да нет, на самом деле, конечно, это происходит много где, но просто чем моложе нация, тем эти споры, может быть, более обостренными кажутся, и, кроме того, тем сильнее моменты анахронизма, потому что любая нация хочет опираться на какие-то древние корни, уходящие бог знает куда, к, не знаю, к Ноеву ковчегу, условно говоря. Но поскольку она возникла относительно недавно, совсем по историческим меркам, такая нация, то начинается, извините за жаргонное выражение, натягивание совы на глобус. На самом деле, в моем понимании, Костюшка толком и не поляк, и не белорус, потому что он воевал за Речь Посполитую, за государство, которое еще не было национальным государством. Там были разные национальные, протонациональные культуры, но оно не было устроено как национальное государство, потому что национальное государство толком появились чуть позже. Поэтому весь этот спор, мне кажется, вот именно что попыткой найти некий миф и привязать его к явлению, которое появилось значительно позднее. Подобные вещи есть, допустим, я не знаю, у многих других центральных и восточноевропейских народов, скажем, словаки. Там стоит сейчас в Братиславе на граде, в замке, так сказать, который является такой ключевой резиденцией исторической в этом городе, там стоит памятник королю Святоплуку. Во-первых, само звание короля там довольно сомнительное с исторической точки зрения. А вторая вещь – это был князь Моравской державы, существовавший в раннее Средневековье в 9-10 веках от Рождества Христова и объединявший такое довольно большое количество земель, которые сейчас принадлежат Чехии, Словакии, кусок Южной Польши там, кусок нынешней Венгрии даже. В общем, такая обширная держава, марксисты сказали бы раннефеодальная, тоже это, конечно, не совсем правильное определение, а просто раннесредневековая. Понятно, что не было там еще никакого национального самосознания, но на постаменте написано, что это король Святоплук, король старых словаков. Кто такие старые словаки, ведомо только тому, кто этот термин выдумал. Это абсолютно аисторичная, анахронистичная вещь, но, тем не менее, в качестве материала для национального мифа она годится, и, видимо, в учебниках, я, честно говоря, не видел современные учебники словацкие и исторические, но, видимо, в учебниках это тоже записано, потому что всегда приятно вести свою родословную от каких-то очень древних времен. А то, что те люди в тех категориях совершенно не мыслили, но об этом только чрезмерно скрупулезные историки, так сказать, размышляют.
А вот на ваш погляд, вот в этих войнах за идентичность, це есть в их правый бок? Ці ёсць бок, які мае рацыю? Вы, Ярослав, уже сказалі пра тое, што гэты войны вельмі шчыльна завязаныя на палітыку. В свой час савецкі гісторык Міхаіл Пакроўскі нават сфармуляваў такую формулу, што гісторыя – это палітыка, абрынутая ў мінулае. Ну, вот у той же, скажам, Америцы, спрэчкі за захаванне помніка лі супраць захавання, это відавочна палітычны падзел. Правыя за захаванне, левыя супраць. А вот акрамя вот этого палітычнага падзелу, месца для ісціны, для гістарычнай праўды тут вогулі ёсць? Ці можа быць яна ў Америцы ёсць? Вот там як бы яно ясна, што лі ці такі, а ў Беларусі магчыма і нема, а магчыма наадварот, а магчыма ввогуле тут не выпадае гаварыць пра гістарычную ісціну. Ярослав.
Я здесь солидарен с украинским историком современным Георгием Касьяновым. Он в своей очень хорошей книжке, вышедшей совсем недавно, которая называется «Украина и соседи. Историческая политика конца 20-го, начала 21 века», он там в теоретической части проводит различение между тремя видами истории как способа изучения прошлого. Значит, один из этих видов – это история, собственно, как наука, где действительно есть инструментарий, есть способы, которыми историки работают с прошлым, с документами, анализируют с фактической стороной вопроса и так далее и тому подобное. Но она как раз не предполагает идеологического подхода, она предполагает анализ фактов. Понятно, что историк, каждый историк субъективен, каждый историк живет в какое-то определенное время и под влиянием этого времени находится. Но, тем не менее, если он честно пытается использовать этот научный инструментарий, то он так или иначе, ну, сильно в вот именно разделение на правых и виноватых, он не уйдет. Или это разделение будет ясно самому читателю, потому что, когда, условно говоря, историк будет описывать, что происходило в Аушвице или на Колыме, то совершенно не нужно ему говорить, ах, как это было ужасно, потому что из сухого описания фактов и цитат документов будет ясно, что это было ужасно, ясно любому человеку, который считает массовое убийство других людей преступлением. А другой род истории – это история дидактическая, пишет Касьянов. Это вот классическая история магистра Вита, то есть учительница жизни. Ну, здесь, если кто-то хочет от истории учиться, он обязательно чему-то научится. Но не факт, что это такая универсальная функция истории. Она может быть, а может не быть. Это зависит от намерения. Ну, а третий род истории – это как раз вот то, о чем вы говорили. То, о чем писал Покровский – это политика, опрокинутая в прошлое. Это идеологизированная история, где очень активно идет деление на правых и виноватых, в зависимости от того, на службе какого политического проекта находится такой, ну, я бы даже сказал, не историк, а популяризатор истории-пропагандист. Но это самый популярный, особенно в наше время, во время постимперского распада, связанного с ним процесса формирования новых национальных государств, это самый популярный вид и самый массовый вид истории. И вот мы заходим в магазин и видим там на полках, ну, я не знаю, вот там в Москве, когда я был в командировке, там заходишь и видишь кучу книг об истории западного заговора против России там, или о там, извечной подлости и изменническом характере Украины там, и так далее и тому подобное. Вот все это поставлено на службу современной политики в том виде, в котором она есть. Я думаю, что и в Беларуси примерно такого рода произведения тоже можно увидеть на полках там, со своей спецификой. Но это вот такой очень специфический вид истории. Вот я бы разделял, короче.
Віталь, а ці ви б разделяли і ці ёсць, на ваш погляд, тут якби правда, тут нечая рація. Вось у той же дискусії вакол, скажем, Костюшки, ну, тут жарсті кіпять. Тобто рідко хто каже, що, ну, я просто з вами не згодна, у мене просто інший погляд. Нет, усі, так би мовіть, ви хлусіте, ви вогулі, так би мовіть, тягнете Беларусь не туди. Така ёсць та правда яна. Що ёсць істина, як спитав Пілат Христа?
Ну, сапраўды, я падзяляў так само, як Ярослав гэта даволі прыгожа все это расклаў, і как раз пагаджуся з ім, я хацеў сам тебе сказаць, што для шырокіх народных мас важны толькі вось той трэці варыянт, менавіта ідэалагізіраваная, палітызаваная гісторыя. От і першыя два варыянты, яны могуць толькі для, ну, даволі вузкай групы гісторыкаў, якія там паміж сабой ходзяць на міжнародныя канферэнцыі, там знаходзяць нейкія дакументы, ісціны, але гэта ясна абсалютна не мае ніякага дачынення да шырокіх мас, якія, ну, в масавых кнігах альбо в школьных падручніках нават атрымліваюць цёткі менавіта той самы ідэалагізаваны і палітызаваны варыянт гісторыі. І я нават, шчыра кажучы, не думаю, што гэта, ну, неяк ненармальна, што гэтага можна пазбегнуць. Асабліва гэта, канешне, абастраецца ў тых самых маладых дзяржавах і ў тых самых нейкіх, ну, вострых палітычных момантах, калі тады гісторыя становіцца яшчэ больш абастраецца менавіта ў гэтым ідэйным сэнсе. Калі, напрыклад, ну, калі стаіць пытанне, ну, ці мы думаем, што яно стаіць пытанне пра пагрозу беларускай незалежнасці і в масавай свядомасці ў значных групах беларускага насельніцтва такое пытанне стаіць, то, канешне, абастраецца запыт менавіта да той часткі гісторыі, якая, ну, менавіта падкрэсвала незалежнасць наших земляў, якія выходзілі в розныя, скажем, утварэнні дзяржаўныя ад Полацкага княства да Вялікага княства Літоўскага да БНР, менавіта як тое, што традыцыйна на нашых землях было ожидание жить незалежно от России и так далее. Коли в советский час панавала, скажем, эта идея агульно триединого народа, то эта идея и была, скажем, ставлена у советских подружников и в массовой литературе, и навод, ну, просто не допускались некие иншие, нехай исторично и обгрунтованные, але версии про то, что вот эти князства, они были достаточно незалежными. Массовая была правильная идея про то, что миновито триединый народ был русский, украинский, белорусский, а потом и объединялся там в Российской империи и в Советском Союзе.
Виталь, так удокладните, коли ласка. Виталь, так правды и нема на свете?
Есть правдивые, но объективные данные. Мы ведаем, какая была там подея, какая была война, и кто в этой войне перемог, а уже, я приду, да, а уже, ну, скажем, обгрунтование этой, те отношения этой историчной абсолютная правда, может быть, Тим Ильич, я приду довольно курьезный приход, ну, абсолютно нейтральная, там, скажем, такая спречка возникла в Фейсбуку про план Маршала. Вот. И белорусские там люди комментовали, и я там выказывал одну думку, а тут влез историк со ступенью, белорусский историк, и говорит, нет, все, это не так, это Америка робила там деле себе, а не деле того, как допомогши Европе. Ну, прогрессивно, демократично, али он так лишить. И, мовляв, что вы со мной встречаетесь, я историк со ступенью. Тут влазит другий человек, так само белорус, так само, каже, я историк со ступенью, так само там кандидат и доктор наук, и починая абсолютно іншую выказывать думку, просто что план Маршала, перш за все, был потребный для того, как Европа повстала, и это добрый был крок Америки, покольки, окромя эгоистичных метов, были меты допомогши демократии развиться в Европе и в переможенной Германии и в Японии. То бок, навод на такую речь, достатково, ну, скажем, нейтральную для белорусов, два белорусских историка со ступенями будут иметь два разных меркования. Что робить там в школе? В школе может быть только принято только одно меркование, какое будет в этих подручниках. И хай эти два историка помеж собой на конференциях спрощаются, а ли держава, як механизм некого, как мы казали в початку передачи, некой едности, она вымышлена принимать за все до некую одну версию. И эта версия может меняться с развитием политики. А ли вот только так может основать массовая история, как мне подается.
Наступное питание про, про компромиссы у этой войны. Неідентичностей. Ну, політиці, во власне, політиці, вони махчимі. Ну, скажімо там, праві виступають, каб податки знизити, ліві виступають, каб їх підвисити, а виніку вони ці, скажімо, знижаються, але не настільки, як хотіли праві, ці кришечку підвищаються, але не настільки, як хотіли ліві, ці ввогулі їх не чапають, каб не чапати ліха. Тобто, якби тут квантифікована якби шкала, тобто можна в один бок, в другий бок, а от в війнах ідентичні. Костюшка, і он для Білорусі ті герой, ті не герой. Умовно кажучи, помнік лі, і он повинен ті стоять, ті не стоять. Якби, коли покинуть помніка лі, ті там його коня покинуть, а лі прибрать, это не компроміс. Так висвітляється, що тады войны за ідентичність, это войны на знішення, это войны до повної перемоги, Віталь?
Ні, я так не лічу. Мені не хотілося б так лічити, бо коли це прийнято, то справді це війна супроть всіх, всіх супроть всіх, навіть в питанні ідентичності, не має ніякого логічного виходу. Альбо до повного знішення ніякого противника, это не той варіант, який мені подобається. Пам'ятаєте, коли тільки Олександр Лукашенко прийшов до влади і з ним працював нам добре відомий Олександр Федутий, то перші промову, якую, ну, відовочно, він написав, чи він, скажем так, приймало діло її написання, з якою виступив Олександр Лукашенко, там була така, що у нас білоруси повинні об'єднувати самі різні люди, і там, ну, чи був там Костюшка, напевно, був, ну, наприклад, і Костюшка, і Машеров, і князь Вітовт, і Машеров. Это той вариант, який, от, мені здається, варто приймати, який можна лічити некі періоди своєї історії, критично до їх ставитися, але при этом не виключати їх з білоруського, скажімо, пантеону історичного, не лічити, що ось цей період взагалі нічого Білорусі, скажімо, не принес ні особо, ні ніяких там діянь. А менавіта, ну, протягуючи, не заборониш людям вести гэтыя войны і кожнаму сваё меркаванне, але, ну, прыняць некую тую ж самую вайну ну, скажем, декларацію об мире, войне гэтых ідэнтычнасцяў. В тым сэнсе, што мы прымаем максімум, што можам прыняць як беларускае, як тое, што мае не да Беларусі. Мы прымаем тых людзей, якія магчыма і безумоўна не былі беларусамі, там не ідэнтыфікавалі сябе, паколькі, ну, мадэрнае там разуменне нацыі прыйшло значна пазней, чым яны жылі, но яны былі на тэрыторыі Беларусі, яны дзейнічалі, скажам, як людзі, якія тут жылі, якія клапаціліся пра гэтую зямлю, таму іх у гэтым сэнсе не называючы там непасрэдна беларусамі, а як літвінаў, як там полацкіх князяў можна прымаць менавіта ў гісторыю Беларусі і трэба прымаць. То бок мой адказ на гэта вось максімальная такая інклюзіўнасць, без, ну, скажем так, завастрення, што калі ты хоць на нейкія там 1-2-3-5% не свой, пісаў там на іншай мове ці там называў сябе якім-небудзь там іншым палякам ці заўгодна, то мы цябе прапускаем.
Ярослав, а які ваш падыход? Бо справа тым, што Віталь гаворыць пра ўсё ж такі як бы пэўны тып вот этих войнаў за ідэнтычнасць. Это ўключаць ці не ўключаць таго ці іншага. І яго падыход самы ліберальны, давайте ўсіх ўключаць. Так бы мовіць. Але вот этыя войны, герой ці не герой? Ну, вот я яшчэ раз кажу, паўпомніка лі нельга як бы пакінуць. Яго трэба ці пакінуць, ці скінуць. Так ці не, герой ці злачынца. Тут ёсць кампраміс?
А тут рішает, собственно говоря, вот та самая історія, о которой мы говорим, только не та уже давно закончившаяся, а та, которую мы творим каждый день. Потому что на самом деле то, что описал Виталь, это очень симпатичный вариант, очень симпатичный. Я бы был двумя руками за, но в реальности он случается нечасто, и когда случается, наконец, вот этот синтетический, я бы его так назвал, от слова синтез, естественно.
А кто-то скажет эклектичный.
Я предпочел бы назвать именно синтезом, потому что я думаю, что как бы все равно от какого-то разделения на, условно говоря, Агнцев и Козович, все равно и такой вариант не свободен, потому что если чего-то меня тянет все время в примеры из нацистской истории, но, условно говоря, ну, ни при каких обстоятельствах, не знаю, комендант того же Аушвица не будет включен ни в какой там пантеон, так сказать, немецкий, даже если бы он перед этим, это, конечно, было не так, но если бы он даже перед этим покрыл себя бессмертной славой на фронте. Ну, не будет он включен, потому что есть вещи, через которые невозможно перешагнуть. То есть какое-то отсеивание всегда идет. Но я хотел сказать о другом, что я вот уже начал говорить, что синтетический вариант, он обычно возможен довольно длительный срок спустя, после того, как идут вот эти войны на уничтожение, и иногда они идут не только, так сказать, на уровне разговоров и споров, но и на уровне самом буквальном. Допустим, как выстраивался исторический пантеон современной Франции. Ну, понятно, что там этих пантеонов было как минимум два конкурирующих, один ориентированный на республиканские, демократические идеалы, на свободу, равенство, братство, а другой ориентированный на государственную традицию, в том числе монархическую, на в определенной степени авторитаризм и, безусловно, на католицизм. Так вот, это все синтезировалось только во второй половине XX века. На самом деле Шарль де Голль очень много сделал для того, чтобы это синтезировать. Республиканскую традицию и консервативную французскую традицию, которую он сам олицетворял, но при этом во время Второй мировой он воевал против воплощения такого, может быть, наиболее неудачного воплощения этой традиции режима Виши. То есть все решает сама история. Мы сейчас наблюдаем этот процесс в Украине. Там, где, собственно говоря, тоже борются разные исторические нарративы, разные подходы к истории. И как раз посмотрим, что будет сейчас, потому что как бы такой относительно радикально националистический подход, но он значительной частью общества был отвергнут, потому что во многом и об этом была история с поражением Петра Порошенко и победой Владимира Зеленского. С другой стороны, какого-то возврата советизма, которому отчасти, так сказать, который отчасти происходил при том же Викторе Януковиче, его там, насколько я понимаю, сейчас масштабно не происходит. То есть идет попытка сформулировать какой-то вот такой синтез. Удастся она соседям, не удастся, посмотрим. Но здесь это, на мой взгляд, неуправляемый, то есть процесс, которым нельзя управлять вот так в ручном режиме. Вот, а вот мы сейчас слепим нам национальную идею, все хорошее возьмем, а все плохое отбросим. Оно так не бывает. История, она сама творит и творит с помощью нас, с помощью людей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удел оглядальники «Свободы» белорусской службы Виталь Цыганков, российской службы Ярослав Шимов. Вёл передачу Юры Даркахруст.